Пожалуйста, друзья, занимайте ваши места и время взять уроки Библии. У нас сегодня очередная книга, с которой мы с вами будем знакомиться. Это книга пророка Даниила. Это книга с очень яркими, запоминающимися примерами и очень глубокими пророческими видениями. И было расположение такое, думаю, все-таки книга поменьше, но, может быть, мы ее успеем за один раз освоить, познакомиться. Не удержался, пришлось на две части разделить, и с чем это связано, с особенностью этой книги. При всем том, что пророк Даниил, его книга отдельно смотрится, даже интересно, в еврейском каноне она не входит ни в большие пророки, ни в малые пророки, это как что-то отдельное. Вот она, даже иудейский народ, составители канона еврейского, особым образом обращали внимание на эту книгу. И почему еще хочется больше уделить ей внимание? Потому что в ней две очень важные, интересные части. Ну, если говорить о том, какие яркие примеры запоминаются обычно нам из Ветхого Завета, конечно, первого, кого назовете, это Иосиф, правда? А второй – Даниил. Поэтому действительно очень яркие примеры из его жизни. Мое желание коснуться вот сначала тех событий, которые были связаны не только с Даниилом, но с его друзьями. То есть первая эта книга делится пополам на две части. Первая часть – это служение, это жизнь их, это испытание веры, прежде всего Даниила и его друзей. А вторая часть – это видение. Я хотел бы, чтобы на эти видения тоже обратили особое внимание, потому что они очень важны. Книга пророка Даниила – одна из книг Ветхого Завета, которая очень ясно говорит о воскресении мертвых. Ни одна книга Ветхого Завета так отчетливо об этом не говорит. И, с другой стороны, именно Даниил представляет очень ясно картину времени страданий Христа. Именно слова из 9 главы, мы будем их позже рассматривать, о седьминах, и по сей день над этим вопросом спорят, дискутируют, отстаивают свои взгляды верующие люди. Конечно, мы должны будем посмотреть на это. И сегодня у нас первая часть, мы будем говорить о первых 6 главах, о том, что происходило с молодыми людьми. И, безусловно, будем смотреть на уроки, которые мы, как верующие люди, можем для себя взять уже в Новом Завете, как христиане. Это ценная книга о божественных действиях и видениях, которые очень серьезное влияние сегодня оказывают на наше представление о Боге, о спасении, о будущем и так далее. И одна еще очень важная, ценная мысль, на которую, думаю, что всегда следует обращать внимание. Обычно, когда мы знакомимся с какой-то историей, а очень много ценных историй в этой книге, то правильно смотреть на них в окружении всей информации. Есть выражение в контексте на все это смотреть. Нередко мы берем, допустим, историю о поклонении истукану или, допустим, о том, как Даниил оказался во рву со львами, и рассматриваем эту историю отдельно. Мое желание пригласить вас посмотреть немножко глубже на эту ситуацию и вот в общем контекст представить того, в каком окружении все это происходило. Скажу прямо, что когда вот таким путем идешь, то видишь большее для себя. То есть ты видишь эту историю в окружении других очень важных деталей, которые, безусловно, оказывают очень сильное влияние на то, чтобы глубже и серьезнее воспринимать эту информацию. Еще одна интересная деталь, она меня поразила, как-то на нее, честно говоря, до последнего времени не обращал внимания. А Даниил, о котором мы будем сегодня говорить, был при дворце, то есть достаточно высокое положение, при трех правителей. Фактически их было больше, но Библия выделяет три из них. И что самое интересное, но так это то, что Даниил оказался во дворце в то время, когда в мире произошло очень важное политическое событие, которое было предсказано Богом задолго до этого. Вы помните Ноя? У него родились три сына, Сим, Хам и Афет. Проходит время после потопа, Ной дает благословение своим детям. Первое, что он говорит, благословен Господь Бог Симов. Это старший сын, Иисус Христос по плоти от Сима, Семит. Дальше идет Иофет. Не сказано, что у Иофета есть Бог, но сказано о благословении Иофета, и он вселится в шатры Сима. А когда речь доходит до Хама, третьего сына, то там очень неприятное пророчество, что он будет раб рабов у братьев своих. Интересно отметить то, что вот это пророчество имеет очень глубокий смысл. В начале, в цивилизации, в человеческой цивилизации, управляли человечеством или во главе человеческой цивилизации были семиты, к которым относился израильский народ, евреи. Последнее правление семитов – это был Вавилон. Это семиты также, друзья. Царь Валтасар, о котором мы сегодня немножко коснемся, будем говорить о нем, это был последний правитель семит на мировой арене. После этого приходят к власти уже мидо-персы. Вот когда Валтасару было показано видение, кисть руки вышла и писала ему, мы коснемся этой детали немножко позже, вот здесь сказано, что ты вот так, раз ты так поступил, то Господь отнимет твое царство. И после этого, в эту ночь, когда Даниил объяснил толкование сна, не сна, а того, что было написано, кистью руки на стене перед царем, после этого, в эту ночь, Валтасар был убит, и Дарий, будучи 62 лет, принял царство. Дарий – это уже иофититы, это индо-германская группа. А Даниил остался дальше править. Он не правил, но имеется в виду, он оставался при дворце царя. И Даниил, мы немножко коснемся этой детали позже, оказался во дворце царя в то время, когда новый царь пришел на смену Дарию. Это Кир, царь персидский. И вот этот Кир, как только пришел к власти, в первый год своего правления пишет приказ о возвращении евреев из плена. Даниил был при дворце царя. И мы коснемся позже деталей, что есть основания утверждать или считать, что Даниил возвратился из плена. Он был там во время Дария. Когда тот пришел к власти, прошло 70 лет пленения, мы об этом в следующий раз будем говорить, как он исследовал книгу пророка Иеремии, пришел к выводу, что вот пришло время, он молился, постился, и он получил это, он был свидетелем этого приказа, и есть основания говорить, что он возвратился в Иерусалим, где вместе с ведущими людьми евреев подписал очень важное соглашение, но об этом в следующий раз. Итак, вот такая удивительная, друзья, история, вот такой общий фон этой книги. Поэтому, безусловно, равно как и в любую книгу, которую мы берем, она имеет очень много ценностей. И единственное, что если мы понимаем, что эта книга полезна для нас, мы найдем там эти уроки. Даниил никак не похож ни одного из пророков. Ну, давайте по порядочку. Я хочу пригласить сначала прочитать первые несколько стихов из книги пророка Даниила с 1 по 8 стихи. Это вступление в эту книгу. Возьмите, пожалуйста, ваши Библии в руки, проследите. Очень, очень интересные мысли. Итак, мы читаем следующее. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал, будьте внимательны, Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божьего, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, подростков, тинейджеров, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому, и назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года,
по истечению которых они должны были предстать пред царем. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Итак, прежде всего пред нами Даниил. Имя Даниил означает «Иегова» или «Бог мой судья». Вот с этим именем, это имя дали ему родители. Друзья мои, я снова хочу задать вопрос, к которому позже возвращусь, но мы неоднократно во время служения задавали. Друзья мои, когда у нас рождаются дети, что нами двигает в том, что мы даем имена детям нашим? Почему мы называем детей так, как мы их называем? Это очень важная деталь, которую христиане не имеют права сегодня игнорировать. Что мы вкладываем в имена? Итак, родился маленький мальчик, они все маленькие рождаются, Даниил, его назвали Даниил, то есть Бог мой судья. С этим именем он возрастал. Он ушел в плен, Даниил ушел в плен в первую волну, мы об этом раньше говорили, в 605 году Навуходоносор, вот как то, что мы прочитали, он сделал данником или подвластным ему царя Иоакима, и уже, позвольте сказать, ограбил храм. Он забрал часть сосудов и увел часть знатных людей в свою страну, в землю Синар, в Вавилон. Причем интересно отметить, что Навуходоносор был достаточно неглупым человеком. Я немножко хочу прояснить одну деталь. Она тоже меня просто поразила. Оказывается, друзья, вот в то время, когда Даниил был в Вавилоне, это был особый период. Я бы сказал, это в истории человечества было две эпохи, которые называются просвещение. Эпоха Ренессанса, вы слышали. Она, вот, эпоха, с которой мы знакомы, она была перед реформацией. Уже и религиозной реформацией, христианской, происшедшей в 1517 году. Эпоха Возрождения или Ренессанса была немножко раньше. Так вот, в истории человечества было две вот таких эпохи, когда особые изменения в науке произошли. На одну я только что сослался, она была в 14-15 веке, а первая проходила как раз-таки в то время, когда Даниил был в Вавилоне. Интересно отметить, но именно Вавилон утвердил, вот в исследованиях своих, я имею в виду, ну, ученые люди Вавилона, утвердил, что Земля... вернее, утвердил лунный календарь и солнечный календарь. Именно вавилоняне очень много серьезных новшеств ввели в математике. Именно они утвердили, что в круге 360 градусов. Хватит, давайте мы в науку не будем вдаваться. Это важная деталь. И именно Вавилон издал, сформировал вот этот гороскоп, которым по сей день пользуются. Да, первоначальник был Гермес в Египте. Но вот это влияние астрологии было достаточно сильное. А теперь, друзья, почему мы об этом говорим? Смотрите, Навуходоносор прекрасно понимал, что ему нужны, простите за выражение, мозги. Откуда их взять? Из пленных людей. Поэтому он дает ясный приказ. Он пришел в Иерусалим, он прекрасно понимал, что это государство, там есть богатые, известные, порядочные, красивые люди. И он говорит, выберите из них. Не всех подряд, а выберите нескольких людей. Вы понимаете, в какую среду попадает тот юноша, о которых мы будем говорить, в том числе Даниил? Какая ответственность на них возлагает? Первое, что мы видим, они оказались без недостатка физического, они оказались статными, красивыми ребятами. Друзья, вы понимаете, что за всем этим стоит? Об этом беспокоились родители. И увидели в этих подростках, 14-15 лет, об этом возрасте, скорее всего, идет речь, увидели в них ребят, способных к наукам. Друзья, у нас несколько присутствует представители молодежи, помладше. Друзья, подумайте об этом. К чему мы склонны? Склонны ли мы к тому, чтобы действительно развиваться? Я почему об этом говорю? Вот этих людей увели в плен. Но как Бог вот этих молодых ребят, которые выделялись из среды других, как Он их использовал для своей цели? Это хороший урок, друзья, для нас. Какие мы, какие наши дети? Действительно, если родители вкладывают в детей, то дети способны будут даже к наукам, и их может Господь использовать дальше для своей славы, как это видно из этой книги. Итак, Даниил был уведен в подростковом возрасте. У меня интересный вопрос к родителям, к себе, у меня тоже дети, правда, не постарше, уже нет тинейджеров. Интересно, друзья, вот представьте себе такую картину, что ваших детей забрали в плен, не на отдых, не на учебу, а в плен забрали. Оторвали от вас, пленили, над ними, мы немножко позже коснемся вопроса, просто-напросто, извините, переименовали их, я немножко позже скажу об этих именах, что это значит. И вот оказавшись в этом положении, у меня вопрос, если бы ваши дети оказались в таком положении, в котором оказались эти четверо подростков, как бы они себя вели? Это не праздный вопрос. Уверены ли мы в своих детях, что оказавшись в плену, оказавшись на чужбине, в окружении врагов, где папа, мама ничего не видят, когда все им предоставляется, вы представляете такую картину, все пред ними, все царство пред ними, какими они оказались? Вы это хорошо знаете. Они не прельстились этой красотой, они не прельстились образом жизни. Но смотрите, родители сумели, я осмелюсь сказать, родители по Божьей милости сумели их такими воспитать, что они царю открыто говорят, а мы так поступать не будем. Они никакого заговора не делали, они не возмущались, они одно говорили, мы это кушать не будем. Почему они это не хотели кушать? Почему? Почему вино они отказались пить, вы не подскажете? Почему они это сделали? Наши дети способны удержаться от вина? Я задаю эти вопросы. Почему? Потому что папа с мамой сумели им это объяснить. И донести, и молитвами осмелив сказать, поддерживали это. Поэтому они оказались достаточно смелыми в своем положении. Итак, Даниил, оказавшись в плену, с высоким именем туда пришел. Бог мой судья. Друзья, действительно, это имя, я смею сказать, мое предположение, он до конца оправдал. Он понимал, перед кем он находится. Он понимал, перед кем он стоит. И он понимал, что лучше я пострадаю, но я останусь верным Богу. Почему? Бог его, в который он верил, выше всех богов. И он это внутри понимал, потому он придерживался этого. Даниил возвратился из плена. И где у нас есть для этого подтверждение? Во-первых, мы видим в 21 стихе 1 главы этой же книги, книги Даниила. «И был там Даниил», когда уже его привели, они закончили все их обучение, «был там Даниил до первого года царя Кира». А царь Кир как раз-таки тот, который подписал приказ о возвращении иудеев из плена. Смотрите, в подростковом возрасте он пришел во дворец, и глубоким старцем он ушел оттуда. 70 лет он был. А теперь посчитайте, 14-15 лет ему было, когда взяли в плен. В каком возрасте он возвращался из плена? 85 лет. Где-то 85 лет. Друзья мои, подумайте об этом. Действительно, насколько вот это яркий пример для нас. Если наставляют вначале правильно, смотрите, оказавшись на высоте искушений, я хочу эту фразу сказать, что было во дворце, вы это понимаете, остаться чистым и незапятнанным. Это действительно не зря Библия говорит, что это человек, у которого высокий дух. Об этом о Данииле именно так и сказано. Далее мы читаем в книге Ездры, в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господнего, из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира. Это не было его желание. Это было явное Божье действие. Возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Евреи, возвращайтесь. Дальше об этом идет речь. Еще один текст, книга Неемии. Это мы книги эти рассматривали. Помните, Неемия был немножко позже Ездры, и очень важные изменения производил также в народе израильском. Мы читаем там интересную мысль в 9 главе, 38 стихе. «По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». То есть там стоял очень серьезный вопрос об очищении евреев. И служители подняли вопрос, народ должен быть очищен. И они перед Богом заключают договор и подписывают документ. Прочитайте, пожалуйста, эту историю. И смотрите, кто подписывает? Подписывают князья, левиты и священники. И в этом списке вы найдете Даниила. Даниил тоже поставил свою печать. Он из княжеского рода, из колена Иудина. Мы об этом вначале прочитали. Итак, это несколько слов о личности Даниила. Давайте посмотрим на уроки содержания. Это основное, на что мы сегодня уделим внимание. На первую часть мы сегодня обратим внимание. Первые 6 глав. И посмотрим, при всем том, что для многих эта информация знакома, давайте посмотрим, что сегодня мы вместе можем увидеть для себя, учитывая вот то, что уже было сказано, и далее мы будем рассматривать. Первое, что явно бросается в глаза, Бог контролирует наказание. Бог наказал народ израильский, и верующий хорошо это знает. Но смотрите, он защищает тех, кого он наказывает, и не позволяет злорадствовать над теми, кого он наказывает. Помните, мы раньше читали, говорили об Иезекииле, он пророчествовал Иеремия. Когда евреи уходят в плен, то народы, которые окружают Израиль, они говорят, ну так вам, ребята, и надо, так вам и надо. Господь говорит, я вас накажу, Иеремия, Иезекииль, изреки на них пророчество. Это мое дело наказывать мой народ. Они абсолютно ничего не знают, что здесь происходит, но ты скажи им, это я их наказываю. Это не судьба, это я их наказываю. А за то, что они злорадствуют, то есть они радуются, что евреям плохо, я их накажу. Друзья, это серьезная мысль. Итак, Господь предупредил, и Он действительно наказывал эти народы, и Навуходоносора наказал. Об этом явно один Иеремия говорил. Итак, Бог контролирует наказание. Друзья, для нас это утешение. С одной стороны, серьезное предостережение. Бог наказывает. Но Бог наказывает и контролирует это наказание. Он не позволяет, чтобы что-то произошло больше, чем Он это определил. И когда происходит наказание, Он не оставляет тех, кто наказан. Это явно мы видим в этой книге. Они оказались в плену. Но смотрите, какое высокое положение они получили. Бог наказал их, но при всем этом Он контролирует это наказание. Это первое. Это общая такая мысль. Для меня она отчетливо видна вот в этой книге. Далее. Ценность и сила библейского воспитания. Об этом мы немножко говорили, позвольте углубиться в эту мысль немножко больше. Четверо юношей, оказавшись в плену без родителей, получив дворцовое воспитание, мы говорили о том, в какое время, вот научное время жили эти ребята в Вавилоне. Это возрождение было, и научное возрождение в древнего мира. Пройдя весь этот путь, они оказались верны библейским ценностям. Даже огненная печь не изменила их внутреннего положения. Тоже вопрос, друзья. Вот окажись, сегодня мы перед таким серьезным испытанием. Перед этим испытанием стояли первые христиане, когда им прямо говорили, отрекайтесь. Перед этим испытанием стояли наши братья, пионеры евангельско-баптистского движения в царской России. Перед этим выбором стояли многие наши братья, уходившие в советскую армию. Выбор один и тот же. Отрекись, будет хорошо, нет, будут проблемы. Смотрите, это хороший урок. Это поддержка, друзья, для верующих людей. Да, это неприятно к львам прыгать. Не прыгать, а бросать тебя туда. Бросай, ты же не прыгал туда. Представляете, разъяренные львы тебя туда бросают. Какое ощущение? Вы никогда об этом не думали, друзья? Или печь, которую разожгли. Мы же понимаем, что такое, что это ожог, и не просто ожог, это ты просто моментально сгоришь. И смотрите, они открыто говорили, мы свободны в этом, мы не будем этому поддаваться. Итак, ценность и сила библейского воспитания, заложенное библейское воспитание, вот почему важно на воспитание детей обращать особое внимание. Заложенное воспитание является основой последующей жизни наших детей. Что говорит Писание? Наставь, юношу в начале пути, и он не уклонится от него, когда и состарится. Друзья мои, мы говорили с вами о воспитании детей. Когда нужно начинать воспитывать детей? Вы это хорошо помните. Итак, насколько важно помнить верующим людям, которые читают Библию, книгу пророка Иезекииля, насколько важно помнить, дорожить и действительно воспитывать своих детей. Не думайте, что они ничего не понимают, когда они только родились. Простите за выражение, это не наше дело. Сколько они понимают и как они понимают, немножко, может быть, смело говорю. Наше дело их воспитывать, потому что это Божье определение. А Бог побеспокоится о том, чтобы то, что мы говорим нашим детям, оно осталось у них. Итак, идем далее. Мы говорим о ценности и силе библейского воспитания. Заложенное библейское воспитание является основой последующей жизни. Новые имена не изменили их сердца. Давайте мы на это обратим внимание. Заменили имена четверых подростков. В этих именах, эти имена связывали их с Богом, их отцов. Показывали их связь с религией или с богопоклонением, где они жили, с культурой страны пленения. Заменили, друзья. Обратите внимание вот на что. Даниил, значение имени, Бог или Иегова, мой судья, стал Валтасаром. Это имя означает Вал, это божество вавилонское. Вал сохранит мне жизнь. А Даниил не стал возмущаться, что его так обозвали. Дальше. Анания. Бог благостив или Бог благой. Это значение его имени. Он стал Сидрахом. Имя Сидрах – повеление Бога Луны. И он тоже принял это имя. Не возмущайтесь, что его переименовали. Мисаил – значение имени. Кто подобен Богу? Стал Мисахом. Кто подобен Аку? Это божество вавилонское. Вы обратите внимание, что делают с подростками? Последний, Азария и Иегова, мне помощник, стал Авдинага, раб Меги. Мега – это еще одно божество вавилонское. Друзья мои, я искренне верю в то, что когда родители называли этих ребят, о которых мы говорим, Даниилом, Ананией, Мисаилом и Азарией, они им объясняли, что значит их имя. И вот эти ребята, подростки, оказались в плену. И против их воли им присваивают совершенно безбожные имена. Я задаюсь вопросом, почему они не возмущались? Не знаю. Не знаю. Но важная деталь. Неважно, как вы меня называете, важно то, какой я есть. Смотрите, получив имена, которые фактически были богохульными по отношению Бога Библии, они сохранили верность своему Богу. Поэтому, друзья мои, я думаю, что было бы неплохо нам, как верующим людям, это помнить. И троих юношей все-таки не называть Сидрахом, Мисахом и Авдинага. Вы понимаете, о чем идет речь? А называть их Ананией, Мисаилом и Азарией. Вы теперь поняли, почему вот эта серьезная проблема здесь возникает. Не называйте их безбожными именами, которые эти имена присвоили им, вавилоняне, которые, конечно, не любили и не поклонялись Богу евреев. И они понимали, какой Бог евреев, если он был бы сильный, евреи бы не оказались в плену. Это в рамках того времени нормальное было размышление. Итак, друзья, мы будем говорить об Анании, Мисаиле и Азарии. С именами, употреблять имена, которые они получили от рождения. И родители, осмелюсь повторить, они вкладывали в них действительно преклонение перед Богом. Итак, новые имена не изменили их сердца. Что мы, как родители, вкладываем в имена своих детей? И объясняем ли мы им, почему мы их так называем? Друзья мои, сохраняйте свои имена, и уклоняйтесь от кличек. Книга пророка Даниила заставляет нас об этом серьезно думать. Что значит кличка? Присвоили мы как-то там, обзываем там одного другого. Вы хоть когда-то думали, что значит эта кличка? Ведь папа с мамой вложили в ребенка, назвали его вот так вот. Ну, Ваня, Петя, Гриша, Саша, там, Марина и так далее. Ведь вы же бросаете вызов родителям, которые так назвали своего ребенка, присваивая ему какие-то странные клички. Друзья мои, называйте друг друга по именам. Аминь. Пусть так, друзья, будет. Еще одно. Родители, уверены ли мы в правильном основании наших детей? Что наши дети, вот то, что мы в них вложили, имена, которые мы им дали, вкладывая надежду, уверены ли мы, что дети наши сохранят эти имена? Пусть вопрос останется для нас. Книга Даниила заставляет нас об этом очень серьезно думать. Это второй урок, который мы берем из этой книги. Третье. Верность Богу проявляется в образе жизни. Снова стих 8-9. Даниил положил в сердце своем не скверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не скверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Эту историю вы хорошо знаете. Интересно, если заходишь на интернет и смотришь то, как сегодня возвеличивают людей. Вот был известный какой-то боксер, лет 50 назад умер, его перчатку сегодня за 50 тысяч долларов продают на аукционе. Шляпу продают, какие-то награды продают. Я почему привожу этот пример? Эти герои – это не лидеры империи. Наши подростки, о которых мы говорим, попали во дворец царя. Представляете, вот то, что пьет царь, дают им. И не надо на eBay это покупать. Они остаются верны, мы это не будем делать. Мы это делать не будем. Смотрите, ну какая разница? Ребята, ну кушайте, ну вас, возможно, там в Иерусалиме в плену, перед пленением не было столько еды. Мы этого не будем делать. Друзья, верность Богу проявляется в образе жизни. Мы иногда говорим, главное, чтобы душа была, не обращайте внимания на то, что я кушаю, как я одеваюсь, как я веду себя. Друзья, а нет, надо обращать внимание. И книга пророка Даниила говорит именно об этом. Скажите, пожалуйста, вот еду, которую ел царь, она что, была греховная? Я не думаю. Но одно только, мы не можем это кушать. Да, здесь можно говорить о кошерной пище, о чистых, нечистых животных. Но казалось, ну кушайте, ну что вам, кто вам запрещает? Друзья мои, верность Богу, моя и ваша, проявляется не только в том, как вы верите в душе, а в том, как вы себя ведете. В том, как вы выглядите, в том, как вы кушаете. У меня вопрос. Смотря на себя, смотря на то, как я кушаю, во что я одеваюсь, как я веду себя, я имею право пред Богом сказать, я хотел бы, чтобы вопрос каждый себе задал, я имею право сказать, что я сохраняю верность Богу. Здесь не о диете идет речь, друзья, не о дресс-коде идет речь, а о верности Богу идет речь, что намного выше, чем вот то, что, за что мы иногда держимся. Итак, книга пророка Даниила, это важный урок, показывает, верность Богу проявляется в образе жизни. Верность Богу проявляется в сознательном выборе библейских ценностей во всех вопросах жизни личности, даже вопрос питания. И хочу подтвердить это очень важным текстом из Нового Завета. Павел пишет, «Сам же Бог мира, да освятит вас». Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мои друзья, я себя спрашиваю, спросите себя. Мой дух, моя душа, мое тело имеет порок? Здесь речь идет не о том, что у меня там палец отрезан, или там я на одну ногу хромаю. Нет. Идет речь о духовных пороках. Мы не можем сказать, что у духа телесный порок, правда? или у души, потому что дух и душа – это нематериальные. Но здесь момент, Бог да сохранит вас во всей целости. Итак, друзья, книга пророка Иезекииля учит нас тому, что верность Богу моя и ваша, если мы действительно считаем, что мы верны Богу, проявляется в нашем образе жизни. Ваш образ жизни подтверждает вашу верность Богу. Следующий урок, который мы видим в этой книге – разоблачение лживости предсказателей. Достаточно сильные аргументы мы находим в этой книге против современных колдунов, астрологов, предсказателей и так далее, и так далее. Что мы читаем? Даниила, 2 глава. Когда Навуходоносору Бог послал сон, я хочу на некоторые детали обратить внимание. Почему так повел себя Навуходоносор, я не знаю. Но это было от Господа. Он собирает всех колдунов, кто там был. Всегда при правителях есть люди черные сами по себе, которые далеко не Богу служат. Ну, цари считали так, что надо себя окружать этими. В частности, Гитлер окружал себя представителями с Тибета. Это достоверно практически известно. И вот интересно, вокруг царя вот эти колдуны. Давайте так одним словом назовем. Тайновецы, гадатели, халдеи. Так представляет книга вот этих вот эту категорию людей. И он говорит, расскажите мне сон и объясните мне значение этого сна. И вот что мы здесь считаем? Когда он их собрал, поставил при такой задаче, они говорят, халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайновеца, гадателя и халдея. Дело, которое царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. И они говорят, мы не будем читать эту историю, вы ее знаете, они говорят, слушай, царь, ты нам сон расскажи, а мы его быстренько истолкуем. Царь говорит, но вы хитрые. Если вы действительно владеете этой информацией, вы должны знать, что мне приснилось. Друзья, узнаете современных этих вот мошенников? Ты мне расскажи, а я тебе растолкую. Сколько сегодня денег тратится на эти бессмысленную литературу, на толкование снов? Сколько? Вот эти люди, которые, будьте внимательны, это не те, кого в метро в подземном переходе там продают вам эту желтую литературу, желтую прессу, там все эти ненужную эту грязь. Речь идет о тех, кто окружали мирового правителя. Вы понимаете, о каком высоком ранге колдунов идет речь? И они признались, что мы ограничены. Есть то, что связано с богами, ну, они так представляли, они не верили в единого Бога. Поэтому мы ограничены. Мои друзья, я чуть позже хочу пригласить вас к выводу. Те, кто слушает сегодня, будет слушать эти размышления. У меня простой вопрос. Какой смысл обращаться к этим людям, которых возможности ограничены? Они вам, кто верит в них, говорят, это к богам относится. Какой смысл этим астрологам, предсказателям? Какой смысл им верить? Послушайте, люди, я задаю этот открытый вопрос. И это не я говорю, это говорят те, кто знали, что не говорят. Колдуны. Для нас это ясно, как белый день, для верующих. Итак, эта книга ясно показывает, раскрывает лживость предсказателей. И вот когда вот эта вот группа людей, привилегированных, которые питались, налоги не платили, за них все государство платили, вы обратите внимание, жили за счет государства. Это действительно было так. И они говорят, мы не можем ничего сделать. И выходит приказ всех поубивать. Ну, вот такой был горячий Навуходоносор, ну, Иосиф Виссарионович. Всех убить. Чего мне ничего не можете сказать? И пришел приказ, давай их там всех пособирать по царству. Находят Даниила, он же тоже к этой категории относился. Убить тебя надо. Говорит, слушай, в чем дело? Вот такое-такое дело. Говорит, веди к царю, я решу вопрос. Обращается к своим друзьям Анания, Мисаил и Азария, не Сидрах, Месах и Авденага. И говорит, друзья, давайте будем молиться и поститься. Бог откроет, Бог покажет, что мы читаем. Дальше Даниил отвечал царю, когда он уже пришел после этого. Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но, вот оно сильное заявление, есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. И дальше объясняет сон. Что из себя, что он видел, и дает объяснение. И смотрите, результатом всего этого, когда Даниил, не потому, что он был толкователь снов. Он не был толкователем. Я хочу на это обратить внимание. Но это тот человек, который понимал, что Бог может объяснить. И то, что он говорит, он получил это не потому, что он где-то научился. Он это получил от Господа. От кого толкование снов, друзья? От Господа. Верно толкование? От Господа. Итак, что происходит дальше, когда он открыл этот, объяснил все Навуходоносору? Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился кому? Тому, кого он решил убить. Ведь Даниил же попадал в эту категорию. Но когда он открыл вот эту тайну, вот тогда владыка империи поклоняется Божьему человеку, далее, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны. Когда ты мог открыть эту тайну, тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Как поступает Даниил? Но Даниил просил царя, и он поставил, ну, так написано, так он этих людей знали в то время, Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворце царя. Вот красота души. Обратите внимание. Это мои друзья, ведь мы с ними вместе молились. Пусть они тоже трудятся. Итак, друзья мои, сначала смерть в глаза смотрит. Даниила должны были убить, потому что никто не объяснил значение сна. И смотрите, верность Богу. Безвыходная ситуация была для Даниила. Поверьте, да, он пленный. Могли убить, и никто бы не спросил его имени, извините, раз ты такой, значит, мы тебя убиваем, и все, по приказу царя. Смотрите, верность Богу к чему приводит? Из глубины смерти поднимается на такую высоту, ему поклоняется царь, император. Ну, не император, царь, владыка, Навуходоносор. Итак, интересна мысль разоблачения лживости предсказателей. Даниил не воевал с этими колдунами. Он не устраивал открытые дискуссии. Бог предоставил ему возможность проявить верность ему. И смотрите, он не говорил, эти все нехорошие. По сути, он имел полное право после вот этой победы сказать: «Царь, ты видишь, какие-то лжецы? Поубивай их». Имел он на это моральное право? Да, поверьте. Но он так не поступает. И смотрите, царь понял, что все вот эти вот, которые его окружали, питались от его стола, это не те люди, на которых можно полагаться. И смотрите, как высоко он поднимает Даниила. Снова и снова серьезный вопрос. Мы пойдем дальше, но хочу, чтобы остался вопрос в нашем сознании. Смотрите, Даниил оказался во главе всех колдунов. По-другому нельзя это сказать. Он главой тайновецев поставил. Смотрите. Представляете картину? Вот вы окажетесь в таком положении, как вы будете вести себя? Действительно, человек имел высокий дух и не стал уничтожать. Я думаю, действительно, это важный момент – вести себя правильно, показывать верность Богу, чтобы у этих людей, обманувшихся в своих взглядах, была возможность живым Богом встретиться. А здесь налицо факт. Царь, я не думаю, осмелюсь сказать, я не думаю, что он это делал тайно, что никто не видел, когда он поклонился Даниилу. Я не думаю. Это мое предположение. А потом, даже пусть даже будет так, но когда Даниила осыпали подарками с ног до головы, ну, позвольте так сказать, я не думаю, что это никто не видел. Я не думаю, что вот этого трепета не было у тех, кто увидел свою обольщенность. Я думаю, все-таки действительно Бог работал в их сердцах. Далее несколько мыслей. Мир с Богом дает уверенность в завтрашнем дне. Это небольшой вывод из этой вот размышления для нас сегодня. Если все контролируется Богом, неразумно обращаться к тому, к кому-то за объяснением происходящего. Да, сегодня люди боятся завтрашнего дня. Вы реально понимаете и видите время, в котором мы живем. Они хотят быть уверенными, будет ли война у нас в Америке, будет ли кризис, будет Великая депрессия, будет ли Третья мировая война, будет ли ядерная война и так далее, и так далее. Много вопросов стоят, не правда ли? Вот эта книга учит нас одному. Это наши вопросы. Если все от Бога, то к Богу и обращайтесь за вопросами. Почему люди сегодня обращаются к этим колдунам разного рода? Потому что в Бога они не верят. Это однозначно, друзья. Поэтому явно указывается на то, если действительно вам колдуны сказали, это от Бога, поэтому есть ли смысл обращаться к ним, тратить ваше время, ваши деньги, бесплатно вам никто этого не сделает. Вы это хорошо знаете, время, в котором мы живем. Зачем все это делать? Что пишет Исаия? И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Библия всех этих предсказателей называет мертвыми. Спрашивают ли их этих мертвых о живых? Это серьезное для нас предостережение. Итак, смотрите, чем еще ценна вот эта книга пророка Даниила. Она очень серьезный удар наносит по современному поклонению всякой оккультной силе. Сила Господня, Господь значительно превосходит, Он Господь. Он знает, что завтра будет. Все им контролируется. Поэтому, как Исаия говорит, не лучше ли народу обращаться к своему Богу? Не к людям, обманщикам. Обращаться к Богу, потому что Он всем владеет. Еще один урок из этой книги – это поклонение Богу выше поклонения человеческим ценностям. Третья глава говорит нам об истукане и о печи. Закон Божий выше закона людей. Это было царское повеление. Вы знаете хорошо эту историю. Построил, создал, вылил там царь истукана, идола огромного, огромного. И заставил всех людей поклоняться. Государственный закон. Государственный закон. Должны были подчиняться все граждане, позвольте сказать так, этой страны, этому закону. Да. Почему эти четверо людей не поклонились, не повиновались этому закону? Почему? Как вы думаете? Я думаю, что ваше мнение действительно библейское, потому что не понимали, что надо только Богу одному поклоняться. Это достаточно серьезный вопрос, говорящий о том, что когда закон страны противоречит закону Божьему, что должен выбирать верующий человек, скажите? Это ваше право, что вы выберете. Но молодые ребята, они понимали, чего бы это ни стоило, они должны остаться верными Богу. Верность Богу всегда испытывается. Это правда, друзья. Верность Богу, моя и ваша, всегда испытывается. Мир греха заставляет поклоняться ценностям греха и бросает вызов. Вы с нами или против нас? Я по-другому это не могу назвать. Или вы вместе с нами будете поклоняться тому, чему мы поклоняемся, или вы против нас. А если вы против нас, вы же понимаете, чем все это для вас закончится. Итак, друзья, очень важный, серьезный урок для нас. Как отреагировали молодые ребята, верующие ребята, богобоязные ребята. И отвечал Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Когда он сказал, почему вы не кланяетесь? Мы не будем тебе отвечать. Это что за грубость? Я вас воспитал, взрастил, вы здесь кушаете от моего стола, и вы так мне отвечаете? Смотрите, что говорят дальше молодые ребята. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Но это не все. Он силен это сделать, но сделает или нет, это важная деталь, вы обратите внимание. Поэтому что ребята дальше говорят, подростки? Если же и не будет того, то есть он не сохранит нас от этого, то да будет известно тебе, царь, смотри, какой вызов царю, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Друзья мои, если сегодня мир нам предложит что-то, как мы себя поведем? Молодежь, как вы себя поведете? Или вы с нами, или вы против нас. Вот это вы должны понимать. Что в мире нет середины, вы спрятались. Вы одеваетесь так, как они, выглядите, как они, и вроде бы вас никто не узнает. Ну, конспирация у вас такая. Друзья мои, верующий человек всегда на передовой. Мир всегда бросает ему вызов. И говорит, или ты с нами, или ты против нас. Безусловно, друзья, если против нас, книга пророка Даниила учит нас и говорит о том, чем все это может закончиться. Но смотрите, какая уверенность у этих молодых ребят. Мы знаем, что Бог наш силен нас сохранить. Но если Он даже не сохранит, знай, все равно твоему Богу служить мы не будем. Друзья, братья и сестры, и молодые, и пожилые, когда нам что-то светит такое хорошее, приятное, что мы выбираем? Это важный момент. Да, здесь вопрос, кому мы поклоняемся. Скажите, а если я влюблен в обогащение? А если я влюблен в том, чтобы дом мой надо устраивать так, чтобы, ну, просто вот всю жизнь посвящать тому, чтобы дом устраивать? Что это, друзья? Это идолопоклонство. То же самое истукан, то же самое, кому ты будешь кланяться. Верующий человек, Божий человек, Богу только поклоняется, никому другому. Кому мы поклоняемся? Вот то, к чему привязано мое и ваше сердце, это мой Бог, это ваш Бог. Поэтому эта история, она сегодня актуальна, поучительна для нас. Кого мы выбираем? Кого мы выбираем? Верность Богу приводит после испытаний к прославлению Бога. Да, оказались молодые ребята в печи. Да, они уже не ребята, это юноши были, они повзрослее были. Оказались в печи, Бог их помиловал. И после этого смотрите, что происходит. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы и всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога, Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Вот это да, друзья. Холерик Навуходоносор. То одних убить, то других убить. Но обратите внимание, что происходит. Смотрите. Сегодня стоит только какого-то бога или какого-то пророка какой-то религии оскорбить, поднимаются, вы опозорили нашу религию. Убить, священная война. Чему учит Библия? За Бога не надо заступаться. Он сам за себя заступится. И у него есть люди, которых он использует, чтобы нашего Бога подтвердить. Всего лишь навсего. Смотрите, это жестоко, правда? Убить, разрубить, разрушить, если кто-то хулу позволит сказать на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго. Друзья мои, прошли молодые юноши серьезные испытания. Та же самая смерть в лицо смотрела. Но смотрите, вот это серьезное испытание привело к закалке их веры. И самое важное, к чему оно привело, друзья? Вот что нам нужно помнить. Привело к славе Господней. Вот это сильнейшая проповедь. Они ничего не сказали. Они остались верны Богу, вошли в печь. Это была самая, осмелюсь сказать, сильная проповедь в жизни этих молодых людей. Это мое убеждение. Смотрите, вот эта проповедь сломила правителя. И он дает это грозное повеление. Еще один урок, друзья. Несколько моментов, и мы приближаемся сегодня к завершению. Бог позволяет глумиться над священными сосудами. Но совершает суд. Пятая глава. Валтасара, вы помните. После того, когда Даниил разговаривает уже с Валтасаром, после рассказа о том, как Бог смирил его отца Навуходоносора, когда он траву ел. И Даниил-то рассказывает Валтасару. И после этого говорит, ну, испугался Валтасар, то же самое, говорит, объясните мне значение того написанного. И после того, когда Давид Даниил рассказал Валтасару, он говорит, и ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего. Хотя, друзья, сильные слова, знал все это. Ты все это знал, но ты не смирил сердца своего, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, и жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. «Мене, мене, текел, упарсин». Вот и значение слов «мене». «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему текел». Ты взвешен на весах и найден очень легким, и перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Позволил Господь святыню обесчестить? Позволил, друзья. Вы слышите, друзья? Я хочу мысль эту повторить. Позволил? Да. Почему он это сделал? Не знаю. Но он позволил это сделать и наказал людей, чтобы реально вот факт преступления был налицо. Снова и снова, друзья, возвращаюсь вот к чему. Бог позволяет сегодня людям глумиться над святынью, не почитать за святыню кровь завета, позволяет, друзья, это делать. Я прошу, христиане, не надо заступаться за Бога, Он сам за тебя заступится. Он позволяет это людям делать. Книга Даниила говорит об этом. Бог будет с людьми разговаривать, не надо заступаться. Благословляйте этих людей, молитесь о милости к этим людям, но не устраивайте всех этих шествий, не сжигайте публично Кораны, не делайте этого безумия, не делайте, пожалуйста. Бог позволяет людям глумиться, осквернять их, его святыни. Но это дело Божье. Чьи это святыни? Если Господь святой, Он и будет сам за себя вступаться. Помните Гедеона? Когда он срубил священное дерево, и люди стали возмущаться. Беда большая, сейчас Бог нас покарает. Надо быстренько Гедеона наказать. Отец умный оказался, говорит, ну если тот, кому это дерево было посвящено, Бог, пусть он сам заступается. Это мудрое выражение. Если он Бог, пусть он сам заступается. Книга пророка Даниила, вот эта пятая глава, говорит как раз таки о том, что этот единый святой Бог, он сам за себя заступится, друзья. Поэтому не помогайте Богу, не надо. Молитесь просто о милости к этим людям, которые в своем, может быть, безумии, в своем грехе глумятся над Господом. Они не понимают, чем все это для них закончится. Поэтому нам не стоит поступать так, как они поступают. Пытаться что-то там устроить. Друзья, молитесь Богу о покаянии этих людей. Это то право, которое у нас никто не имеет права отнять. Молитесь о покаянии этих людей. Сила испытанного верующего в Боге. 6 глава, Львиный ров. Божий человек выделяется силой Духа. Друзья мои, Божий человек выделяется не тем, что он называется верующим. Сколько он верующий, где он учился, как он учился, какое положение он занимает, сколько известных проповедей он произнес. Божий человек выделяется силой Духа. Что мы читаем? Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Смотрите, все, что здесь сказано о Данииле, у него был высокий дух. Вот этот высокий дух не дает покоя миру греха. И это верующие должны помнить. Почему верующих, подлинных Божьих детей, почему гонят? Книга об этом говорит. Книга пророка Иезекииля. За верность Богу. высокий дух, они не преклоняются, они выделяются из общества. Их сразу видно, видно ли нас, что мы верующие? Их сразу видно. Поэтому строится вот это испытание. Даниил оказывается в этом серьезном испытании. Интересно, друзья, мысль, что Бог никогда не опаздывает. Никогда не опаздывает. И при явной смерти Он защищает. Друзья мои, Господи, помоги, Господи, если бы ты не был здесь, был бы ты здесь, не умер бы брат наш Лазарь. Помните евангельскую историю. Друзья мои, Бог никогда не опаздывает. У Него всему свое время. Если для нас это безвыходная ситуация, для Бога это ситуация, с которую Он решает миллионами каждый день в отношении своих детей верующих, детей своих. Друзья мои, это для нас является очень огромной поддержкой. Не опускайте рук. Бог никогда не опаздывает. Господи, помоги, Господи, помоги. Друзья мои, Господь не опаздывает. Он приходит вовремя. И еще одна очень важная мысль. Вот эта история с Даниилом во рву львином показывает, как Бог гнев человека обращает в свою славу. Не взлюбили его вот те, эти сатрапы, вот, ну, приближенные, которые, безусловно, сначала царь его поднял, помните, Навуходоносор, одарил его, поднял его достаточно высоко. Здесь вдруг ситуация такая, что, смотрите, он уже явно было видно, что царь продвигает его, хотел поставить его, ну, самым главным. Ну, как здесь утерпит грех? Ну, как он утерпит? Нет, он не утерпел, поэтому надо было поймать его. В чем Даниила поймали? В чем его поймали? Он ограбил государство? Совершил заговор против царя? Смотрите, это важно подчеркнуть. Божий человек чист перед государством. Божий человек чист перед государством. И Божьего человека можно поймать только на том, на вере, которую он исповедует. Вот что здесь и произошло. Ничем не могли к нему придраться. Но, смотрите, ставят вот это вот паутину начинает плести, вот, чтобы там вот не просить, там и так далее, и так далее. Помните, чтобы никого нельзя было, никому молиться. Они понимали, что жизнь Даниила, в чем сила жизни Даниила? В том, что он постоянно Богу молится. Поэтому ему надо перекрыть вот этот канал. А каким образом? Через закон. И вот издается закон, чтобы 30 дней никого не просить. Но как это может для Божьего человека никого не просить? Ну как, когда он каждый день должен нуждаться в Боге? Просыпается утром, Господи, благослови, заканчивается день, Господи, прости, помилуй за неправильные поступки, дай мне хорошо отдохнуть и так далее. Это нормальная жизнь верующего человека. И вот на вот этом, эти враги его, Даниила, они прекрасно понимали, что они ни в чем его поймать не могут, как только в том, что он исповедует. И они на этом его и поймали. Итак, Даниил оказывается во рву львином, и когда Бог помиловал его, смотрите, тот же самый царь, другой царь. Смотрите, при разных царях Даниил был испытан. Царь Дарий, это Мидо-Персия, уже не забывайте. Это новое правление, индогерманская группа, это фетиты. Это не семиты. Даниил был семитом. А это уже другие совершенно люди. Интересная, друзья, деталь. После того царь Дарий написал всем народам, племенам, языкам, живущим по всей земле. Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой, пресносущий, то есть живущий вечно, значение этого слова, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Друзья, мы очень коротко коснулись вот этих вот важных событий, огненная печь и львиный ров. Общую ситуацию вы знаете, мы постарались дать оценку. Итак, Божий человек всегда будет испытан. Но это испытание Божий человек переносит правильно. Он остается верным Богу, ему тяжело, но тяжесть испытаний приносит славу Богу. И Бог, в которого верит Божий человек, возвеличивается. Это было в случае с юношами в печи, мы об этом ранее говорили. Это произошло и в отношении Даниила, когда он оказался во рву львином. Итак, друзья, вот на этом первая часть заканчивается. Эти удивительные события, говорящие о верности Богу молодых людей, молодых юношей, насколько их верность действительно является сегодня добрым примером и для размышлений, и для подражания. В следующий раз, если Бог прольет жизнь, мы будем говорить о том, как Бог открывал Даниилу многие очень серьезные вопросы. И маленькое вступление в следующую нашу беседу, друзья мои. Сначала Даниил получил хорошее воспитание в семье. Затем он прошел очень серьезные испытания в светском обществе и остался верным Богу. И когда он остался верным Богу, вот тогда Бог стал ему открывать. О чем это нам говорит? Бог работает с детства с теми, кто дальше будет служить ему. Они должны быть испытаны. И только тогда, когда они испытаны, Бог открывает им то, что не открывал раньше, потому что не в состоянии было это ни понять, ни принять. Это тоже очень ценный урок. Итак, мы об этом будем дальше говорить. Бог дал ему удивительные видения, которые касаются и нашего времени, касаются Спасителя нашего Иисуса Христа, касаются завершения истории израильского народа. Об этом будем говорить в следующий раз. Итак, смотрите, абсолютно далекие от Бога люди. Навуходоносор и Дарий. Когда увидели верность Богу молодых ребят, они преклонились перед этим Богом. Друзья мои, вот именно перед этим Богом, который неизменный, он остается, мы сейчас преклонимся. И с учетом вот того, о чем мы говорили, способны ли мы почтить Господа нашего, в которого мы верим, который удивительно сделал, показал, что он действительно способен сохранить, способен действительно прославить свое имя даже через гнев людей, через испытания людей. Друзья, перед этим Богом мы преклонимся, он не поменялся. Полоса времени, в которую мы входим, называется последним временем, где верующие, об этом будем в следующий раз говорить, 11 глава книги пророка Даниила, верующие будут переплавляться, они будут проходить испытания, друзья мои. Поэтому в этих испытаниях мы приходим в это время, друзья, когда Бог будет проверять нашу верность. Да, многие соблазнятся, об этом Даниил предсказал. Но верующий будет испытан, и он будет действительно поддержкой для других, друзья мои. Вот перед этим Богом мы преклонимся. Я знаю, что есть у нас что сказать. Осмелитесь говорить об этом вслух, говорите. Молитесь, говорите открыто об этом Богу. Если, может быть, действительно слово затронуло, и у вас есть внутреннее побуждение исповедаться пред Богом, хорошее время для вас это сделать. Молодые люди, которые были перед нами, действительно являются героями веры. Что о нас скажут наши дети и следующее поколение, если жизнь продлится? Аминь. Время для молитвы.